Вадим Панов. В сумерках моря. Все персонажи данной книги вымышлены, любые совпадения с реально живущими или жившими людьми, а также с любыми событиями, имевшими место в действительности, являются случайными. Я хочу увидеть море. Я хочу дышать до головокружения этим воздухом, густым от мерно вздрагивающей водной глади, от криков птиц, пронзительных, как последнее откровение Бога. Я хочу лежать на мокром прибрежном песке, без одежды, без прошлого, без будущего, и курить в сырое небо, улыбаясь невероятной свободе каждого движения ветра, удивительной рыбой, струящегося по коже. Я хочу собирать разноцветные камни и стирать с лица брызги воды, не открывая глаз, не будя души, почти не существуя, почти став частью окружающего, движущегося, меняющегося, влажного, соленого, такого чуждого и такого понятного. Я хочу потеряться в ласке волн. Я хочу забыть себя самого и просто плыть. Туда, где жизнь окрашивается мягким светом заходящего солнца. Я хочу сидеть на самой кромке воды, на этой дрожащей грани между фантазией и реальностью, нежностью и жестокостью, человеком и морем.
Альквотион. Запчасть импровизации.
Приблизительно год назад. Галин искренне считал, что нет на свете ничего красивее закатов, самых разных. Он мог позволить себе путешествие в любую точку земного шара, и позволял, и видел много больше обычных людей, в том числе огромное количество закатов над высокими горными вершинами, ледяные шапки которых солнце на прощание окрашивало красным, и среди небоскребов, отражающих лучи безликими, как глаза толпы, окнами. В пустынях песчаных и пустынях каменных, красота которых таилась в отсутствии красоты. Над сибирскими сопками, поросшими непроходимым лесом, и африканской саванной, густая трава которой напоминала бескрайнее море. Но выше всего Галин ценил закаты над водой. Но только над большой водой. Над широкими реками, гигантскими озерами, морями и особенно океаном. Или океанами, поскольку видел их все и не раз наблюдал, как уходит холодное солнце за ледяные торосы, как играют его лучи по высоченным стенам антарктических айсбергов или вспыхивают меж грозными тучами во время диких ураганов самого тихого из океанов. И в каждом таком закате Галин видел нечто особенное. Каждым восхищался, завороженный чарующим зрелищем воды, забирающей раскаленное светило. Еще ему нравилось наблюдать, как на ровную или бушующую гладь опускаются и начинают медленно сгущаться сумерки. Но особенно закаты привлекали Галина тем, что именно в то мгновение, когда нижний край солнца касался верхнего края воды, как правило, наступал апофеоз ритуала, возможного лишь раз в году, и неизменно вызывающего у него благоговейный трепет. Наблюдать закаты Галин полюбил много раньше того, как стал проводить ритуалы. Но их мистическая связь привела его в восторг. Движение умирающего солнца и главное действо года сплетались в энергетический взрыв невиданной силы, наполняющий пришествие ночи таинственным сверхсмыслом, обращающим ночную тьму в божественный туман. И в том тумане вся земля возвращалась к царству древних богов. Но сегодня был тот редкий случай, когда апофеоз ритуала наступил до заката, а не одновременно с ним. Это тоже было хорошо, потому что, насладившись мистическим действом и ощутив пришествие божественного, не во тьму, но на землю, Галин полностью отдался созерцанию неспешной смерти чудесного дня. Море сегодня оставалось необыкновенно спокойным. Небо не таилось в облаках, линия горизонта получилась прямой и отчетливой, и солнце опускалось в нее технично, без особой красоты. Но благодаря ритуалу спокойный, абсолютно простенький закат заставил сердце Галина биться с неистовой силой, стучать так, словно не было на свете картины прекрасней и важнее. И когда солнце окончательно скрылось, а сумерки принялись обращаться во тьму, Галин шумно выдохнул и медленно провел по лицу ладонью левой руки, словно снимая с него невидимые и несуществующие капельки воды или пота. Наверное, пота, потому что выдохнул Галин как человек уставший, оставивший позади длинный, трудный, но приятный, абсолютно удавшийся день. Галин встретил закат на широком песчаном пляже, которых так много на западном побережье Крыма. На пляже, оказавшемся сегодня абсолютно безлюдным. Не случайно оказавшимся. Так должно было произойти, потому что Галин всегда точно знал, где проводить ритуал, где никто не помешает. Ни лично ему, ни самой церемонии, за которой Галин внимательно наблюдал со стороны. Единственный зритель в особенной ложе, который стал остывший пляж. А когда все закончилось, и ритуал, и закат, когда избранные сошли в море, уйдя в обитель древних богов, Галин поднялся и подошел к удивительно красивой башне, созданной, не слепленной, а именно искусно созданной из песка и украшенной ракушками. Башня поднималась почти на 2 метра и скорее походила на храм, чем на маяк или донжон. Ее вершину украшал белый камень, похожий на наконечник копья, который ярко светился во время ритуала, но потерял всю яркость сейчас. Но не цвет. Галин снял камень с башни, несколько секунд держал в руке, наслаждаясь еще ощутимым теплом, после чего размахнулся и бросил далеко в воду. И улыбнулся, услышав громкий всплеск воды. Море приняло подношение. И начался отсчет до следующего ритуала, дату и место проведения которого ему только предстоит вычислить. Затем заняться подготовкой и все это время ждать, терпеливо ждать следующей возможности насладиться невероятным зрелищем, давно забытой церемонией во славу древних богов людей моря. Галин посмотрел на воду, которая стала тьмой, и перевел взгляд на оставленные на берегу вещи — брюки, шорты, платья, футболки, рубашки, кроссовки, сумки. Но взгляд его скользил мельком, без интереса. Раскиданные или сложенные аккуратно вещи его не тронули. Он даже не помнил, что и на ком было надето. Да и нужно ли это помнить? Ведь ритуал случается каждый год, и каждый избранный уходит навсегда. Зачем их помнить? Если они ушли. Если ушли. Зачем я ее помню? Образ той девушки вновь предстал перед глазами Галина. Зачем? Он не знал ответа. Или страшился отвечать. Хотел забыть, но не мог. Зачем? Нужно забыть. Нужно забыть и уйти. Галин повернулся к морю спиной и быстрым шагом направился к дороге, где на обочине стояло 5 автомобилей. На одном он уедет, остальные обнаружат завтра. и вещи восьмерых человек, но только вещи и документы. Сами они исчезли навсегда. Шестое августа, вторник. Бывает так, что слово произнесено, слово услышано, слово проникло в тебя, но не вызвало внутреннего ответа, никаких эмоций. Слово просто пришло, подобно волне, ударившей в прибрежную скалу и откатившейся назад. И подобно океанским волнам, слово будет накатывать снова и снова, медленно подтачивая ту преграду, которая мешает по-настоящему его принять. И однажды, вполне вероятно, слово сумеет прозвучать так, как должно. Но это случится потом. Скоро или нет, неизвестно, потому что никто не способен точно сказать, когда преграда рухнет. Пока же слово просто прозвучало. Очень важное слово. Он понимал его значимость, но не ощущал ее. Вообще не ощущал этого сочетания букв. Уже дважды произнесенное слово оставалось для него звуком. Пустым звуком, пришедшим в гудящую от боли голову.
«Повтори, пожалуйста», — произнес он, надеясь, что голос не выдал охватившего его волнения.
«Феликс»,
— послушно произнесла девушка.
«Тебя зовут Феликс».
«Феликс, как странно».
Он понимал, что у него должно быть какое-то имя, но требовалось время, чтобы принять именно это и хотя бы чуть к нему привыкнуть.
«Ты уверена, что меня так зовут?»
«Ты так представился?»
«Как я это сказал?»
«Так и сказал. Феликс».
«Феликс. Феликс — это я. Здравствуйте, я Феликс. Приятно познакомиться, Феликс. Как вас зовут? А меня Феликс».
Он старался изо всех сил, но внутри по-прежнему царила тишина. С другой стороны, что он должен был сделать, услышав имя? Подпрыгнуть и радостно завопить: «Да, конечно, я Феликс!» Или поправить ворот летней рубашки и с достоинством произнести:
«Разумеется, я Феликс».
Как вообще ведут себя Феликсы в обычной жизни? Что они делают? Как говорят? Почему родители называют детей Феликсами? Наспор?
«Я называю тебя Флексом»,
— девушка шмыгнула носом.
«Флекс. Ну, в принципе, неплохо».
Это имя прозвучало чуть менее странно, чем предыдущее. Видимо, он начал привыкать к сочетанию букв F, L, K и S.
«Тебе нравится?»
«Я сам об этом сказал».
«Догадалась по твоей реакции».
«Догадалась она».
Теперь Феликс внимательно и без всякого стеснения, поскольку обстоятельства позволяли, рассмотрел собеседницу. Стройная, но явно не хрупкая. Каждое ее движение дышало энергией, показывающей, что девушка не чурается спорта. Очень короткие джинсовые шорты подчеркивают длинные ноги. Белая майка с ярким принтом, под ней черный топ, скрывающий маленькую грудь. Завершают одежду низкие белые кеды. Волосы густые, очень светлые, подстрижены в короткое, оставляющее открытой шею каре. Сейчас растрепанная, а из-за того, что волосы девушки немного вьются, растрепанная каре превратилась во взорванное птичье гнездо, однако это обстоятельство придает незнакомке шарма. Идеального шарма для красивого лица. Выпуклый лоб, прямой нос, большие серые глаза и аккуратный рот. Верхняя губа ощутимо тоньше нижней, что в эпоху повсеместной накачки выглядит особенно привлекательно. Выражение лица спокойное. Девушка взяла себя в руки, но когда Феликс только очнулся, он увидел во взгляде тревогу, а в красивых глазах стояли слезы.
«Флекс, ты...»
Она медленно провела рукой по глазам.
Слезы уже высохли, но, видимо, память о них еще оставалась.
«Ты меня помнишь?»
Говорить правду не хотелось. Даже очень не хотелось. Феликс напрягся, вздохнул и задумался над тем, как люди напрягают память. Как напрягать мышцы, он знал. Как сосредоточиваться для решения сложной задачи, тоже. Но как заставлять работать память? Почесать затылок? Помассировать виски? Попробовать поиграть с ассоциациями?
То есть не помнишь?
Она не обиделась, поскольку понимала обстоятельства, но, судя по тону, была слегка разочарована. Феликс же захотел сказать что-нибудь уместное, однако в следующее мгновение в памяти всплыли обрывочные образы. Они в машине, он за рулем, а девушка на соседнем сиденье. Разулась, оставшись в низких белых носочках, подобрала ноги, обхватила руками и положила голову на колени. А вот она развалилась на сиденье, откинув спинку далеко назад и забросила длинные ноги на торпедо. Получилось игриво. Он то и дело отвлекается от дороги, она это видит и улыбается. Феликс стряхнул головой.
«Я тебя помню».
Она шумно выдохнула и робко улыбнулась.
«Мы ехали вместе».
«Это все?»
Показалось, или в ее голосе прозвучали нотки облегчения.
«То есть ты не помнишь, что у нас трое детей, ипотека на 12 лет, и что ты трахнул меня в день моего 18-летия?»
«Врешь».
У Феликса даже на мгновение не возникло ощущения, что девушка говорит правду.
«Хотела поднять тебе настроение», — рассмеялась она в ответ. «Хоть чуть-чуть».
Она акцентированно произнесла именно так. «Чуть-чуть», а не «чуть-чуть». А он почему-то обратил на это внимание и понял, что слышит это произношение не в первый раз.
«У тебя получилось».
«Я рада».
Она протянула руку.
«Джина».
«Феликс, ну, если верить твоим словам».
«Можешь сравнить с документами».
«Я пытался поднять настроение тебе».
«Это не мне дали по голове так, что я обо всем забыла».
«Хотел еще раз увидеть твою улыбку».
«Ты что, клеишь меня?»
— деланно удивилась Джина, но улыбнулась, как он и хотел.
«А что, уже поздно?»
«Когда вспомнишь, в каком смысле поздно, тогда и поговорим».
«Резонно». Феликс осторожно прикоснулся пальцами к затылку.
«Болит?»
— участливо спросила девушка.
«Немного». Он вздохнул и вернулся к делам. «Почему Джина?»
«Потому что Евгения».
«Мне больше нравится...» —
Феликс поразмыслил, но решил пока оставить все как есть.
«И так, и так».
«Ты только что спас себе жизнь».
«Это инстинктивно. А кто меня избил?»
«Я не видела».
«Как так?»
«И хорошо, что не видела», — продолжила Джина, не обратив внимания на его вопрос. «Потому что если бы видела, они бы наверняка меня изнасиловали. Ты ведь был без сознания и не мог меня защитить».
«Где ж ты пряталась?»
«Мы поругались, и я была вон там».
Она махнула рукой в дальний конец стоянки.
«А я?»
«Ты был здесь и ждал, что я вернусь».
«А ты?»
«Я решила, что так будет лучше».
«Как так?»
«Чтобы ты помучился, а потом сильно обрадовался моему возвращению. Поэтому я ушла туда и чуть-чуть там постояла. Отсюда почти совсем не видно».
«А я?»
«Когда я повернулась, ты как раз получил по башке».
Эта часть рассказа подтверждалась изрядной шишкой и до сих пор гудящей головой.
«Значит, ты ушла». Он помолчал. «Поэтому ты с рюкзаком».
Сейчас он валялся на асфальте, там, где Джина его оставила, бросившись на помощь Феликсу.
«Да».
«Мы настолько сильно поругались?»
«Прилично».
«Я вел себя грубо?»
«Чуть-чуть грубо».
Он вздохнул и мягко произнес.
«Я ничего не помню. но прошу меня извинить».
В данных обстоятельствах фраза прозвучала идеально.
«Участок мозга, отвечающий за воспитание, не поврежден», — прокомментировала девушка. «Я довольна».
Феликс хотел вставить пару слов, но не успел.
«Я тоже была виновата», — продолжила Джина. «Ты меня извини, хотя и не помнишь, за что».
«Хорошо», —